Глава 2. Избрание на пресвитерское служение. Ответственное служение помощника пресвитера Николай принял только в 1967 году, да и то после долгих и тяжелых раздумий. Дело в том, что он в то время был бригадиром разъездных фотографов и зарабатывал большие по тем временам деньги. Как-то еще до женитьбы Николай с другом Иваном Фрезе за месяц совместной работы смогли заработать на 2 новых мотоцикла «Ирбит» с люльками по 1860 рублей каждый. Тогда самая большая пенсия и зарплата среднего специалиста составляла 120 рублей в месяц. Николай хотел быть деловым человеком при больших деньгах. Еще в 1966 году братья стали предлагать служение помощника пресвитера в общине еванских христиан-баптистов города Фрунзе, но он и слушать об этом не хотел. Затем это служение предложил братский совет, и Николай снова отказался. Однажды его пригласили на членское собрание, чтобы там поговорить об его служении, но он на собрание не пришел, только передал записку, что он согласия на избрание не дает и никогда не даст, но готов помогать братьям в служении и служить им при всякой возможности. В разговорах с братьями и руководством церкви он предлагал свои услуги, обещал один день в неделю предоставлять себя и свой мотоцикл для посещения членов церкви. Тогда на всю большую общину только у одного пожилого брата был старенький автомобиль «Москвич 401». Николай думал, что его предложение братьев устроит. Но не тут-то было. Братья хотели не мотоцикл Николая, а его самого. Испробовав уговоры, просьбы, предложения и серьезные беседы, братья решили молиться, притом с постом. И тогда один брат, Илья Петрович Сафонов, любимый проповедник Николая, сказал ему: «Я начал поститься и молиться о тебе, и буду это делать, пока ты не дашь согласия на избрание или же пока не умру. Но тебя, Коля, Бог прижмет». Это было в среду вечером. Через 3 дня в субботу вечером Николай дал согласие на свое избрание. А было это так. В четверг Николай с другом поехали в большой магазин за фотобумагой. Вдруг из магазина выбегает сестра Люба Зайничева и просит: «Братья, подбросьте меня до работы, я опаздываю». «Хорошо, садись в коляску», — скомандовал Ваня, он был за рулем. Николай сидел сзади на сидении пассажира. И мотоцикл полетел. Ехали по главной улице, и Ваня выжимал сколько можно из своего сильного мотоцикла «Ирбит». Вот уже показалась швейная фабрика, где работала сестра. Последний светофор перед ними переключился на красный свет. Николай наклонился к уху Вани и крикнул: «Видишь красный?» «Да, вижу», – кивнул головой Ваня и прибавил газу. Выскочили на перекресток и ударились в бок автомобиля УАЗ, который двигался на зеленый свет и, стремясь увернуться от несущегося на него мотоцикла, подставил ему бок. Мотоцикл ударился в бок УАЗика, развернулся, отлетел вперед и снова ударился лоб в лоб с остановившимся уже автомобилем. Николай увидел, как Любу при развороте выбросило на асфальт, а Ваня по инерции полетел вперед через руль мотоцикла под автомашину. Николай, уцепившись за ручку сиденья, перелетел вместе с сиденьем через дорогу. Он видел, как под ним прошла грузовая автомашина, затем легковая. Приземлился летчик в кавычках на другой стороне улицы и сел вместе с сиденьем на бордюр, пролетев по воздуху 16,5 метров. Начал сбегаться народ, в том числе из фабрики. Пострадавшая машина была скорой помощью, в которой ехали по срочному вызову бригада врачей. Из машины выскочили врачи с носилками и, увидев разбитый в конец мотоцикл, спросили, где же потерпевшие. Им указали на одного под машиной и на другого, который сидел на сиденье и смеялся. Смеялся и кричал Любе, бегающей и собирающей запчасти, выброшенные при ударе из багажника. «Люба, поршня, поршня собери!» Их только что купили в магазине. «Вот он чокнулся, в кавычках, смеется!» – причитали люди. С трудом разжав руки, вцепившись в ручку сиденья, Николай вытер стекавшую по лицу кровь, протер глаз, залитый кровью из рассеченной брови, закрыл ладонью другой глаз и стал смотреть по сторонам. И очень обрадовался, что глаз видит, что с ним все в порядке. Как тут не смеяться? И он смеялся. Смеялся от всей души. Врачи быстро подбежали к Николаю и хотели уложить его на носилки, но тот сопротивлялся. «Со мной все в порядке, я здоров, в больницу я не хочу». Но Николая успокоили, сказав, что они видят, что с ним полный порядок, вот только сделают один укол, и все будет хорошо. Его быстро уложили на носилки, привязали крепко ремнями и остановили кровь. Кроме пореза брови, никаких других травм не было. «Кто еще был с вами?» – спросили врачи. «Вот эта девушка», – указал он на бегающую почему-то босиком по асфальту Любу. Врачи бросились к ней, но она бегом припустила к своей фабрике, чтобы не опоздать на работу, проскочила через проходную и затерялась среди сотен таких же молодых девушек. Так ее врачи в тот день и не нашли, а друзей повезли в больницу. Из больницы Ваню возили на экспертизу, не пьяный ли он, и снова привезли в больницу. После обеда наших братьев выписали. Правда, еще больше месяца всех троих вызывали в милицию и спрашивали, имеют ли жалобы на водителя. И друзья давали расписки, что они здоровы, никаких повреждений не имеют и жалоб. Дело закрыли. С разбитой машиной скорой помощи тоже все обошлось. Водитель сказал, что он завтра, согласно графика, погонит машину в другой город на капремонт, которого она давно требовала, так что он никаких претензий не имеет и бумаг составлять не будет. Так вот, когда Николай летел, сидя верхом на сиденье через улицу, он все видел, но слышал только одно. «А тебя, Коля, Бог прижмет! Бог тебя прижмет! Бог прижмет тебя!» Звучал голос брата Сафонова. Через день, в субботу, Николай пришел на собрание, зашел, как всегда, в пресвитерскую, сел рядом с любимым им Ильей Петровичем Сафоновым. Тот повернулся к нему и спросил: «Ну как, Коля, Бог тебя еще не прижал?» «Прижал», — ответил Николай и заплакал. Заплакал Илья Петрович. «Это хорошо, это очень хорошо. А то ведь мне поститься трудно». Он был уже в летах и болел туберкулезом. В ту же субботу Николай дал согласие на избрание, и его единогласно избрали помощником пресвитера церкви, которая в то время насчитывала 1863 члена. Так, начиная с 1967 года, на Николая было возложено пресвитерское служение, которое он нес более 30 лет. На служение старшего пресвитера Киргизии Николая избрали в 1968 году. Это избрание было еще более необычным. Заместитель председателя ВСЕХБ, брат Тимченко, приехавший на это избрание из Москвы, потом говорил: «За свое долголетнее служение я еще ни разу не видел такого избрания». Приближался 1969 год, год очередного съезда евангельских христиан-баптистов, в котором должны участвовать все старшие пресвитеры республик и областей. В Киргизии же старшего пресвитера не было с 1966 года. Республиканское совещание признало работу бывшего старшего пресвитера республики Ващука неудовлетворительной и освободило его. Для избрания старшего пресвитера Киргизии во Фрунзе прибыла большая делегация в СЕХБ во главе с братом Тимченко. В молитвенном доме города Фрунзе собрались служители всех церквей республики. По предложению прибывших гостей договорились, избирать старшего будут пресвитера и помощники, а утверждать избранного – республиканское совещание. В пресвитерской собрались пресвитера всех общин Киргизии и их помощников. Ващук сразу предложил конкретную кандидатуру. Брата на время обсуждения его кандидатуры попросили выйти из пресвитерской. Проходит полчаса, час, а братья-пресвитера не могут прийти к единству мнений. Несмотря на уговоры и нажим, предложенная кандидатура не проходила. Наконец прозвучало признание Ващука, что данная кандидатура уже согласована на всех уровнях, и он уже привез удостоверение старшего пресвитера, выписанное на имя этого брата. И в это время в пресвитерскую зашли два брата и сказали: «Разрешение на вход к вам мы не спрашиваем, потому что выступаем от имени всего республиканского совещания и уполномочены вам заявить, что если вы изберете того, который вышел, и чью кандидатуру вы обсуждаете, республиканское совещание это избрание не утвердит. Это мнение всего совещания». И они вышли. Это заявление послужило к полному единению братьев. Всем стало ясно, что выдвинутая кандидатура не проходит. Тогда братья-гости заявляют: «У вас же 2 года старшего нет и не будет». «Будет», — отвечают братья-пресвитера. «Но мы об этом поговорим в другой раз, когда снова к вам приедем». «Нет, разговаривать будем сегодня и избирать будем сегодня». «Но у вас нет кандидатуры». «Найдем», — дружно ответили братья. «Тогда давайте соберемся завтра утром», — предложил Ващук. «Нет, сегодня. Завтра вас здесь уже не будет. Знаем мы это ваше завтра». «Тогда после обеда обговорим этот вопрос. Не после обеда, а прямо сейчас. И будем не говорить, а избирать». «Но у вас же нет кандидатуры». «Есть», — ответил один пожилой брат-пресвитер, Григорий Максимович Слисенко. И, указывая на Николая, добавил: «Вот наша кандидатура». Это предложение было неожиданным для всех. Для приехавших гостей, для некоторых пресвитеров и особенно для самого кандидата, так как его кандидатура не выдвигалась и с ним никто об этом не говорил. Наступила минута молчания. Каждый думал о своем. Николай только начал овладевать перспективной профессией и надеялся стать деловым человеком. Становиться служителем церкви он не собирался. Да, он дал свое согласие на избрание помощником пресвитера без освобождения от основной гражданской работы. Но быть старшим с полным освобождением от работы и переходом на содержание церкви он даже мысли подобной не допускал. Кроме того, он еще молод, нет опыта служения, очень натянутые отношения с властями. Все это он высказал для отвода своей кандидатуры. Братья, немного посоветовавшись, поддержали предложение и начали высказываться, чтобы сейчас же избрать старшего. Все пресвитера республики Николая знали по его посещениям и служению в Совете Церквей и среди молодежи и потому его кандидатура пришлась всем по сердцу. И хотя гости из Москвы такого исхода не ожидали, однако препятствовать не стали. Особенно после слов Тимченко. «Я, как глава делегации, не против избрания сейчас же». Братья стали упрашивать Николая не терять время, не упускать момент и дать согласие. Но он по-прежнему стоял на своем. Ему достаточно служения помощника пресвитера во Фрунзе, а старшим надо избрать другого. Никакие доводы братьев не действовали. Тогда тот же брат, пресвитер Григорий Максимович Стесенко, предложил: «Давайте покажем ему своим вставанием наше единодушное мнение о нем». И добавил: «Если мы желаем видеть этого брата на служении старшего пресвитера, тогда станем на колени и начнем молиться Богу, чтобы он сам разбил его каменное сердце, дабы он согласился с мнением братьев. А ты, Николай, сиди. Если даешь согласие, тогда вместе с нами становись на колени и молись. Если же нет, продолжай сидеть». Все дружно встали. Затем опустились на колени, а Николай остался сидеть. Все молились по очереди. 23 пресвитерских молитвы вознеслось тогда к Богу. Николай плакал, но продолжал сидеть. Ему было тяжело и стыдно сидеть, видя перед собой склонившихся на колени пресвитеров республики, но он сидел, зная, что если он встанет на колени, значит, тем самым он даст согласие. И он упорно сидел. Молились по кругу. Когда очередь повторно дошла до того пожилого брата, он поднял глаза, заплакал и закричал. Да-да, закричал по-настоящему. «Господи, Господи, до каких пор я, старик, буду стоять на коленях, а он, молодой, будет сидеть? Но я, Господи, буду стоять на коленях и дальше, пока не разобьешь его непокорное сердце». И стал молиться и плакать. Николай словно в ветер взметнулся со скамейки и бросил на пол. Он упал на колени и громко зарыдал. Произошло небольшое замешательство, но тот же старик продолжал молиться, только теперь он громко и тоже со слезами благодарил Бога. После него еще многие пресвитера выражали в своих молитвах благодарение Господу за согласие Николая. Когда встали с колен, все начали поздравлять с избранием. Николай что-то невнятно говорил, а потом нашел один довод в свою пользу и сказал: «Братья, я благодарю вас за доверие, которое вы мне оказываете, но перед избранием брата на служение нужно с ним побеседовать, а также с его женой. Этого же не было». И довольный замолчал. В светлой памяти брат Тимченко, немного помолчав, в свою очередь спросил Николая: «Когда тебя избирали на служение помощника пресвитера, твоя жена тогда дала свое согласие?» «Да, но это было тогда», — был ответ. «Избрание помощником пресвитера, пресвитером, старшим пресвитером — это избрание на пресвитерское служение, так что все нормально, и дополнительная беседа не требуется. Это не причина для отказа». «Ой!» — воскликнул кто-то. «Ведь на улице ждет брат, кандидатуру которого мы обсуждали в начале». И правда, о нем забыли. Срочно позвали его, извинились, сообщили ему об изменениях, помолились и направились к братьям в зал. Так, не осмыслив до конца все происшедшее, Николай вместе с другими вышел к республиканскому совещанию служителей. Братья встретили пришедших настороженно и молчаливо. Тимченко, как глава делегации, обратился к совещанию и предложил: «Сначала споем один гимн, а затем мы объявим вам кандидатуру для вашего обсуждения и утверждения». «Начинайте, Иван Михайлович», — обратился он к брату Скирде. Скирда молчал. Тогда Тимченко попросил брата Алперова, «Василий Иосифович, начинайте». Тот тоже молчал. «В чем дело? Что за настроение?» – удивился Тимченко.
«Сначала скажите, кого вы избрали старшим пресвитером, а потом посмотрим, петь или не петь», – сказал Скирда.
Его поддержали и другие братья. И здесь всем вышедшим из пресвитерской стала понятна та тревога, которая была в сердцах братьев. Ведь они видели, как из пресвитерской вышел брат. От совещания были посланы к пресвитерам послы, чтобы предупредить. Совещание кандидатуру не утвердит. Никто больше из пресвитерской на время обсуждения не выходил. Только что позвали к пресвитерам высланного брата, и теперь все здесь. Кто же кандидат, если не тот, которого высылали и чью кандидатуру так долго обсуждали? Поняв это, Тимченко не стал настаивать на своем и согласился объявить кандидатуру. Все затихли и с большим вниманием ожидали, что он скажет. Он же, осмотрев всех, остановил свой взгляд на Николая и сказал: «Вот наша кандидатура. Пресвитера единодушно рекомендуют сего мужа на служение старшего пресвитера».
«Теперь и петь можно», – проговорил Скирда. «Мы тоже хотели предложить вам эту кандидатуру».
«Нет уж, доведем дело до конца, тогда и споем», – подвел черту брат Тимченко. «Обсудите брата и утвердите его». Утвердили единодушно. Так Николай принял служение старшего пресвитера Киргизии, которое он и нес 23 года под руководством Господа и с его помощью и благословением. Днем, когда братья обедали, Тимченко с делегацией, пресвитер церкви Фрунзе и Николай пошли к уполномоченному. Их там уже ждали. Приветливо приняли. Затем уполномоченный, улыбаясь, спросил: «Ну что, избрали?» «Кого же?» Все молчали. Затем брат Тимченко ответил: «Вот сего пресвитера», и указал на Николая. Уполномоченный даже встал от удивления и стал водить глазами то на брата Тимченко, то на Николая, то снова на Тимченко. Наконец сказал: «Как же так? А как же наша договоренность?» Наступило неловкое молчание. Тишину нарушил Николай. «Может мне выйти?» Брат Тимченко обрадовался и сказал: «Спасибо, Николай, что ты сам догадался. Выйди в приемную, а мы здесь поговорим». Николай вышел в приемную и стал ждать. Вскоре он услышал, как разговор за дверью перешел на повышенные тона. Николай решил совсем уйти и сказал секретарю: «Я пойду в молитвенный дом, а они пусть поговорят. Думаю, что я здесь не нужен». «Идите», — поддержала секретарь, — «сегодня уполномоченному не до вас». Николай вернулся в молитвенный дом к братьям, а другие представители пришли только через 2 часа. Пришли усталые и расстроенные. После республиканского совещания жена узнала ошеломляющую для себя новость. Ее мужа избрали старшим пресвитером Киргизии. Вначале она никак не могла согласиться с этим и не одобряла его согласия, но потом успокоилась и приняла это как от самого Господа. В помощь старшему пресвитеру были избраны 5 членов пресвитерского совета: пресвитеры Мартинс, Лосников, Дик, Лунев и Дик. Потом были и другие братья в пресвитерском совете при старшем пресвитере. Но они не испытали тех трудностей в служении, с которыми столкнулись первые, когда шло становление братства Киргизии. Кроме членов пресвитерского совета, Николай пользовался советами и деловой помощью братьев из общины села Ротфронт, Ремпеля и Велька, которых верующие ласково называли «наши генералы» в кавычках. Воистину, эти братья, прошедшие нелегкий путь служения, имели богатый опыт и помогали решать насущные вопросы. С благодарностью к Богу вспоминает Николай всех этих братьев и всех других, их помощь и совместное дружное служение в Киргизии и за ее пределами. Да воздаст сам Бог за ваше участие в служении, мои братья. Старшим пресвитером Николая выбрали, но служение он не мог исполнять. Прошел месяц, два, три. Он не мог посещать общины, так как из Москвы одна за другой приходили телеграммы. От поездок воздержитесь, пока в общины не выезжайте, не совершайте посещения общин и тому подобное. Братьям было непонятно такое отношение руководства всех бы, и они направили двух человек в Москву для выяснения. Их там успокоили, сказав, что кандидатура Николая не проходит в Совете по делам религии, но согласовывается, и они надеются, что скоро все станет на свои места. Подождали еще 3 месяца. В целом прошло уже 1/2 года, а запрет все еще не был снят. И тогда братья направили в Москву телеграмму, что они, как члены пресвитерского совета, начинают свое служение вместе с Николаем. Если же всех бы будет препятствовать служению, тогда все общины Киргизии уйдут в совет церквей. Николая вызвали в Москву, в Совет по делам религий при Совете министров СССР, где сделали первый выговор за непослушание старшим братьям и всех Б. Николай отвечал, что он избран народом и должен слушать народ и служить ему, иначе вся Киргизия уйдет в Совет церквей. Долго говорили, но запретить ему нести служение не решились, учитывая обстановку в Союзе и боясь, что все церкви уйдут в Совет церквей. Это и остановило их в противлении Божьему народу и его избраннику, хотя мнения своего не изменили. Таким образом, с помощью Господа, братья отстояли своего старшего пресвитера, и Господь благословлял их совместное служение в течение многих лет. Один муж Божий сказал, когда Господь призывает на служение, нужно в полном послушании подчиниться. Иначе Бог поведет тебя длинными и трудными путями, и тебе опять придется начинать сначала. Вспомните Иону, Илью, Петра, Моисея и многих других. Если Бог тебя избрал на какое-то служение, спеши выполнить его. Если же ты избираешь себе служение сам, будь готов встретить на своем пути ослицу, в кавычках, которая прижмет тебя, как прижала однажды пророка Валаама. Возможно, на это уйдет много времени, но суд Божий совершится. Послушание Богу и выполнение Его воли – вот что ожидает Господь от каждого своего последователя и особенно от служителя церкви, потому что как сможет служитель выполнять служение в церкви, если он не выполняет воли Божией? Да будет исполнение воли Божией в служении всех вас, братья, находящихся на ответственном служении в церкви, самым главным, чистым и верным. Это должно быть ваше кредо, ибо непослушных и своевольных слуг его ждет незавидная участь. Матфея 25:30.